Мир вам, братья и сестры, гости дорогие. Нет, сегодня тема семьи в какой-то мере, мы же церковь, тоже семья. Вы знаете, наверное, никто в своей жизни не хотел бы сталкиваться, да, рядом с непрофессионалами. Я недавно в блоге одного брата читал, он так большую заметку поместил, меняли у него в квартире газовые трубы. Вот, и когда меняли, пришла эта бригада, он сначала там мастер пришел, который посмотрел, где что нужно отрезать и где установить. И он сказал: слушайте, говорит, вот смотрите, внимание ваше обращаю, у меня тут газовая труба идет, и сверху шкаф. И мне надо, чтобы вы сделали, вот трубу поставили на то же самое место, ни вправо, ни влево, потому что там где-то заказывали, когда шкаф, там какой-то 5-сантиметровый уступчик сделали, чтобы именно вот он плотно к стене прилегал. А эта дырочка была под трубу. Ну, все записали, мастер сказал: да, все, конечно же, сделаем, не переживайте, все будет окей. Он говорит, все там, ну, долго они там терпели этот ремонт, сначала снимали все, ждали, вот, сделали, начали вешать мебель на 5 сантиметров, говорит, аккурат промахнулись, шкаф не попадает. И потом начались там несколько дней, он говорит, мы уже всей семьей молимся: Господи, дай смирение, чтобы нам не ругаться, это все. Звонили, приехала бригада, посмотрели, да, тут вообще мебельщикам надо, трубу тут ничего не сделаешь. Мы уже газ пустили, все там, отключать не будем. Позвонили опять, приехали мебельщики. А что нас тут позвали, тут вообще, это же шкаф, мы же его ничего не сможем сделать. Вот, в результате долго брат мучился, в конце там уже, говорит, все, когда все закончилось, наконец-то какой-то там вариант нашли, он так говорит: слушайте, ну почему так вот происходит, почему же вот не приехать? И я думаю, знаете, я тоже так читал, начал вспоминать свои тоже встречи, так как-то вспомнились наши сантехники, вот, когда приходят, так сначала так пришел, посмотрел, ага, кран протекает, все понятно, надо прокладку поменять, ушел. Ключа нету у него. Потом с ключом вернулся, пришел, посмотрел. Да у меня такой прокладки нету. Когда он на третий день пришел с ключом и с прокладкой, вдруг резко его вызвали где-то что-то. И так вот 30-минутное какое-то дело так в трехдневное вырастает, и вы так ждете, и надо же с работы отпроситься, встретить этого сантехника. Да? А есть счастливчики, кто никогда с непрофессионалами не встречался? Поднимите руки. Всех нас коснулось, да? Вы знаете, да, но есть одна еще такая область, которая вообще очень тонкая, это когда мы с врачами общаемся. Никто не хочет идти не к профессионалам. Я помню, мы как-то записывали ребенка к специалисту, позвонили, а нам уже сказали фамилию, там такой-то врач, запишитесь, хороший, мы звоним, они говорят, у него запись там на следующий месяц, там через месяц только. Мы говорим, да мы не можем столько ждать, вроде как бы ребенок, там надо по-быстрому. Они говорят, ну хорошо, можем тогда вот там через 2 дня вот другой врач. Сразу такое подозрение, почему этого врача очереди нет. Вот. Мне сразу Жанна говорит, слушай, наверное, говорит, ну посмотрели, там можно зайти на сайт, посмотреть биографию врача, когда работает. Я говорю, да нет, смотри, уже несколько лет в клинике. Жанна говорит, точно была, наверное, на декретном. И только-только вышли. Ну, мы все равно, выбора не было, записались, приехали. Сидит девушка такая, мы спросили ее потом. Она говорит, да, действительно, я только-только с декрета вышла. Ну, как бы выбора не было все равно. И вы знаете, у врачей даже есть такое профессиональное выражение, чем отличается опытный хирург от неопытного, знаете? У опытного кладбище больше. Вот. Потому что, да, опыт, он, к сожалению, зарабатывает с такими тяжелыми потерями, да, так, со стороны пациентов. Вот. И, наверное, вы знаете, вот чем-то мы христиане, как благовестники. Мы же благовестники, у нас даже есть пакеты отпечатанные, кто не знает, каждый христианин – благовестник. Правда, Сергей Васильевич? Еще есть на складе даже. И у нас, знаете, вот наша, может быть, ну не работа, а наше служение, да, наше призвание, наш труд вот в области благовестия, он, наверное, сроден вот работе врача. Да, каждая наша ошибка, она может привести там к каким-то последствиям, да, что человек или не услышит, или услышит не вовремя. Знаете, я так вспоминаю начало своего тоже благовестия, помню, с одним человеком на работе мы работали, я ему долго и свидетельствовал, и в гости даже ездил. И так хотелось мне ему вот о Христе рассказать, чтобы он пришел. Самое главное, как-то вроде из всех, кто тогда меня слушал в начале, ну, как бы моего верования, тот единственный человек, который там какие-то вопросы задавал, мне с ним интересно было беседовать. И, наконец, настал такой момент, когда он сам пришел ко мне, говорит, слушай, там пара вопросов есть. Я так обрадовался, думаю, вот он этот момент, да. И вы знаете, вот где-то на каком-то вот этапе беседы, да, вот что-то не то сказал. Как-то вот не так. И человек, знаете, раз закрылся, и больше мы с ним на эту тему не разговаривали. И я до сих пор уже 7 лет прошло, вот так в памяти храню это свое поражение. Думаю, может быть, вот человек стоял уже, может быть, руку к двери протянул, благовесие открыть, там, да, там, отдать свою жизнь Христу. А я где-то что-то не так сделал, да, и не помог ему в этот момент. И, наверное, каждый из нас задавал себе вопрос такой, когда-нибудь приходил, когда мы занимаемся служением, благовестием, да, хороший ли я благовестник, да? Слушаем призывы, да, и когда уже, в принципе, говорим, да, я готов трудиться, я готов благовествовать, идти людям рассказывать, но как? Вот как вот быть хорошим благовестником, хорошим христианином, чтобы действительно люди каялись, чтобы люди приходили ко Христу? Давайте будем читать первое послание Фессалоникийцам. У нас есть хороший пример. Фессалоникийская церковь. Церковь, где действительно Павел пришел, и в отличие от Коринфа, где он там полтора года жил с ними, учил, да, Фессалоникийская церковь, сила Тимофея и Павел, они там провели немногим более чуть 3 недель. Но зато посмотрите в первой главе, кто был на прошлой проповеди, какая сильная церковь. Они сразу пошли благовествовать. Павел приходит и говорит, слушайте, у вас вера такая, вот настолько уже слух о вас, об Асии пронесся, что нам уже, мы приходим куда-то в новую церковь, нам и рассказывать не надо. Нас встречают и уже рассказывают, так вы тот Павел и Тимофей, которые в Фессалониках были, да мы знаем, тут уже фессалоникийские перед вами были, нам все рассказали, как вы их привели к Богу, все. Знаете, поразительно, церковь, которая действительно, ну можно позавидовать по-доброму, или лучше сказать, порадоваться вместе с ними. Давайте будем читать вторую главу первого послания к Фессалоникийцам и попробуем с вами извлечь уроки, как же быть хорошим благовестником. Что же такое было в Павле, в Силе, в Тимофее, что помогло им добиться таких хороших результатов? Итак, читаем. 1 Фессалоникийцам, 2 глава, с 1 по 13 стих. «Вы сами знаете, братья, о нашем входе к вам, что он был не бездейственный. Но прежде пострадав и быв поруганы в Филиппах, как вы знаете, мы дерзнули в Боге нашем проповедовать вам благовестие Божие с великим подвигом. Ибо в учении нашем нет ни заблуждения, ни нечистых побуждений, ни лукавства. Но как Бог удостоил нас того, чтобы верить нам благовестие, так мы и говорим, угождая не человеком, но Богу, испытующему сердца наши». «Ибо никогда не было у нас перед вами ни слов ласкательства, как вы знаете, ни видов корысти, Бог свидетель. Не ищем славы человеческой ни от вас, ни от других. Мы могли явиться с важностью, как апостолы Христовы, но были тихи среди вас, подобно как кормилица, нежно обходится с детьми своими. Так мы из усердия к вам восхотели передать вам не только благовестие Божие, но и души наши, потому что вы стали нам любезны. Ибо вы помните, братья, труд наш и изнурение, ночью и днем работая, чтобы не отяготить кого из вас, мы проповедовали у вас благовестие Божие. Свидетели вы и Бог, как свято и праведно и безукоризненно поступали мы перед вами верующими. И потому что вы знаете, как каждого из вас, как отец детей своих, мы просили и убеждали и умоляли поступать достойно Бога, призвавшего вас в свое царство и славу. Посему и мы непрестанно благодарим Бога, что, приняв от нас слышное Слово Божие, вы приняли не как Слово человеческое, но как Слово Божие, каково оно есть поистине, которое и действует в вас, верующих. Аминь. И мы здесь видим, Павел говорит, вернее, в этом отрывке нам раскрывается вот 5 качеств хорошего благовестника. Во-первых, это храбрость. Во-вторых, искренность. В-третьих, богоцентричность. В-четвертых, любовь. И в-пятых, благочестие. Итак, давайте начнем с первого качества. Первое качество, которое необходимо хорошему благовестнику, это, братья и сестры, храбрость. Вы знаете, каждый человек испытывает страх. Нет вот человека нормального, ну, с медицинской точки зрения, который бы не испытывал страх. Но одни люди, они учатся побеждать страх, их называют храбрецами. Другие люди опускают руки, и попадает в разряд трусов. И храбрость – это способность преодолевать страх. Синонимы – это смелость, мужественность, противоположность страху, трусость. Вы знаете, но храбрые люди, они ценились в любое время и в любом обществе. В Российской империи до революции даже была медаль утверждена за храбрость. И кажется, вот для чего благовестнику нужна храбрость? Почему вот именно с нее, как бы, да, там Павел начинает первое качество, мы сейчас с вами увидим, в каком стихе выделяется, да? Ну, вроде бы, как бы, храбрость нужна кому? Ну, воину. Сидит себе в окопе, надо в атаку идти. Перебороть страх перед смертью, подняться. Ну, нам-то храбрость зачем? Потому что, братья и сестры, идет духовная война. И мы тоже воины на этой духовной войне. Ефесянам 6 глава 12 стих. «Наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов слабы поднебесной». И линия фронта на этой духовной борьбе, передовая, она проходит там, где проходит благовестие. И если мы не преодолеем страх, да, если мы не сделаем вот тот шаг, чтобы начать благовествовать, начать рассказывать людям о Христе. Мы, знаете, мы как плохой боец, как трусливый боец останемся сидеть в окопе. Прозвучала команда, все поднялись, вышли из окопов, побежали сражаться, побеждать. Да, трусливый боец остается в окопе. Так же и христианин. Если мы не преодолели вот этот страх, то мы похожи вот на этого трусливого бойца. И как мы победим в этой войне? Знаете, есть такое понятие «окопная война». Это когда противники, они просто сидят в окопах, и никто никого не атакует. Год, может, два. История знает, что по нескольку лет продолжались окопные войны. Никто не побеждал, никто не проигрывал. Сидели, армия потихонечку разлагалась. Говорить о победе в такой войне бессмысленно, ее не будет. То же самое и благовестник, тот, который не поборол страх. Ну, зачем я сейчас буду что-то благовествовать, говорить? Ну, промолчу, да? Страшно. Я думаю, проповедники, кто проповедовал на кафедру, да, в какой-то мере храбрые люди, нам приходится выходить сюда, каждый раз преодолевать страх. Я не скажу, что со временем, да, он как-то меньше становится. Вот. Это все равно какая-то борьба. Все равно сложно, но у проповедника нет выбора, понимаете? Нельзя сказать, что приглашается брат такой, вы знаете, я не пойду, или сбежать потихонечку. Вот так же примерно и мы должны себя представить вот, на линии фронта, и если прозвучала команда, мы не можем отказаться. Посмотрите, Римлянам в 10 главе 13-14 стих, Павел, он задает такие вот вопросы, риторические как бы, «Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется, но как призывать того, в кого не уверовали? Как веровать в того, о ком не слыхали?» Как слышать без проповедующего? И мы не достигнем никаких результатов благовестия, если мы не сделаем вот этот вот шаг. Какой шаг? Сложно говорить о Боге, понимаете? Проще говорить человеком о футболе, о хоккее, о политике, о погоде. Да, о чем угодно можно говорить, это легко. Но трудно говорить о Боге. Трудно сделать этот первый шаг, прийти и сказать, а ты Библию читал? А ты верующий человек. Еще труднее может быть, знаете, когда проще людям, с кем-то ты уже наладил какой-то контакт, коллегам по работе, родственникам, да. Сложнее гораздо, если вы с человеком просто встретились случайно, где-то в поезде едете вместе, летите в самолете или в лифте вместе вошли. На несколько секунд, чтобы доехать с этажа на этаж. Но и там нужно говорить, братья и сестры. Преодолевать свой страх, нерешительность, какие-то сомнения, что бы мне люди подумают, что скажут. Иначе не будет победы. Это первый шаг, с чего все начинается. И если этого качества у благовестника нету, вы никогда не станете хорошим благовестником. Но храбрость нужна не только тем, братья и сестры, кто уже только начинает там благовествовать. Да? Она нужна и тем, кто уже не первый год в благовестии. Кто уже и благовествовал, имеет определенный опыт и побед, да, и может сказать, да я уже везде и там рассказывал, я знаю, я умею. Ведь мы не всегда, знаете, оказываемся победителями. Хороший пример, когда в Деяниях мы читаем, Петр пришел, произносит проповедь, и 5000 человек, Бог на колени, покаялись. Победа, да, первая церковь, мы читаем, и пребывали в любви у всего народа. Как пребывали? Хорошо им там было. Их уважали, их ценили, встречали братом или даже незнакомые люди, да. Написано, у всего народа пребывали в любви. Это хорошо, это замечательно. Но тем не менее, не всегда же так. Вот смотрите, второй стих Павел пишет, говорит, пострадав и быв поруганы в Филиппах. То есть перед тем, как прийти в Фессалоникам, у них, можно сказать, Павел сам пишет, говорит, мы там пострадали, мы были поруганы, мы прошли через испытания. Фактически можно было сказать, ну, поражение какое-то потерпели. Иногда у нас что-то случается в нашей жизни не так, и мы сразу задаем вопрос, Господи, наверное, я что-то не так сделал, ты меня наказываешь, да, почему? А может быть, ты не хочешь, чтобы я этого делал, да? А представьте, в Филиппах как было с Павлом. Их там вообще весь город поднялся на них, и в тюрьму заключили, и били, и они там сидели. Кажется, они пришли Божие дело делать, а сталкиваются с таким противлением и с такими гонениями. Попробуйте после этого поднимитесь и идите дальше проповедовать. Страшно? А вдруг опять? А вдруг повторится? А вдруг опять неудача? Раз здесь Господь допустил, а может быть, Он и здесь допустит? И после таких неудач, конечно же, руки опускаются. Вот поэтому, смотрите, Павел пишет, «Мы дерзнули в Боге нашем проповедовать вам благовестие Божие с великим подвигом». И вот этот великий подвиг – это и есть храбрость. Это и есть вот эта способность победить страх и сказать, «Да, здесь нам досталось, идем дальше, и будем там делать то же самое». Посмотрите немножко, давайте мы посмотрим на жизнь апостола Павла, что ему пришлось пережить. Второе послание Коринфянам, 11 глава, с 24 по 26 стих. Второе послание Коринфянам, 11 глава, 24, 25, 26 стихи. Посмотрите, что этот человек, этот благовестник, пережил в своей жизни. «От иудеев 5 раз дано мне было по 40 ударов без одного. 3 раза меня били палками, однажды камнями побивали». 3 раза я терпел кораблекрушение, ночь и день пробыл во глубине морской, много раз был в путешествиях, в опасностях на реках, в опасностях от разбойников, в опасностях от единомышленников, в опасностях от язычников, в опасностях в городе, в опасностях в пустыне, в опасностях на море, в опасностях между лжебратьями. Сравните жизнь этого благовестника, братья и сестры, и нашу жизнь. Да я вот даже из этих строк сейчас не найду никакого испытания в моей жизни. Ну какие у меня опасности в пути? Кто меня бьет или останавливает, пока я от метро Войковской до дома дойду? Или там по работе? Ну нету у нас у большинства даже вот чего-то такого, что Павлу пришлось. И посмотрите, после каждой неудачи, после его побили, выкинули из города камнями, да, он встает, идет дальше проповедовать. А от нас-то всего сейчас требуется преодолеть какую-то нерешительность, сомнение, да, неудобство ли прийти и сказать, слушай, Библию читал, верующий человек. Если сейчас умрешь, куда попадешь, в рай или в ад? Несколько простых вопросов, которые начать, чтобы беседовать с человеком. И Господь говорит, если есть вы, куда придете, там Сын мира, мир ваш на нем останется, Слово достигнет его. Если нету, к вам вернется. И, конечно же, нам нужна храбрость. Немножечко давайте прочитаем Евангелие от Матфея, 10 глава, где Иисус Христос, будем читать выборочно с 16 по 33 стих, когда Господь Иисус Христос дает напутствие своей церкви, посылает на благовестие, Он знал, что это с нами произойдет. Он знал, что будут испытания. У каждого поколения свои. Кого-то бьют, кого-то в тюрьму сажают. У кого-то, как у нас, знаете, такое может быть равнодушие. И равнодушие – это очень серьезное испытание. Вы знаете, я вам скажу так, у меня иногда просто тоже руки опускаются. Руки опускаются не от того, что меня там гонят, или обзывают, или преследуют, или еще как-то, от равнодушия. Я одному рассказываю – тишина, второму рассказываю – тишина, третьему рассказываю – тишина. Пытаешься как-то человеку донести и рассказать, слушай, ну так, так, есть ад, ай, рад, рай, ад, Христос пришел. Человек выслушал, головной кивнул. Угу. Спасибо. Все. И вы знаете, сегодня, я думаю, для нашего поколения это одно из самых вот таких серьезных препятствий, может быть, благовестия, испытаний. Хочется видеть какие-то результаты, хочется видеть победы, да, а их нету. И нам надо и через это пройти. И здесь проявить храбрость, победить свои какие-то сомнения, свой вот этот вот страх или там, а впереди все равно неудача ждет, зачем мне благовествовать. Давайте прочитаем, что Господь Иисус Христос, какое напутствие Он давал нам. «Вот я посылаю вас, как овец среди волков, и так будьте мудры, как змеи, и просты, как голуби. Остерегайтесь же людей, ибо они будут отдавать вас в судилище, и в синагогах своих будут бить вас, и поведут вас к правителям и царям за меня, для свидетельства перед ними и язычниками. Когда же будут предавать вас, не заботьтесь, что сказать, ибо в тот час будет вам что сказать. Ибо не вы будете говорить, но Дух Отца вашего будет говорить в вас». Из 26 стиха. «Итак, не бойтесь их, ибо нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, что не было бы узнано. Что говорю вам в темноте, говорите при свете, и что на ухо слышите, проповедуйте на кровлях. И не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить». А бойтесь более того, кто может и душу, и тело погубить в гиене. Не две ли малые птицы продаются за осарий? И ни одна из них не упадет на землю без воли Отца вашего. У вас же и волосы на голове все зачтены. Не бойтесь же, вы лучше многих малых птиц. Итак, всякого, кто исповедует меня перед людьми, того исповедую и я пред Отцом моим небесным. А кто отречется от меня перед людьми, отрекусь от того и я пред Отцом моим небесным. Посмотрите, три раза, 26, 28, 31 стих, три раза Господь говорит: не бойтесь, не бойтесь, не бойтесь. Мы должны быть храбрыми. Это повеление. Посмотрите, чем заканчивает Господь Иисус Христос. Он говорит: я исповедую вас, если вы меня исповедуете, если вы обо мне расскажете, если же вы будете молчать, не исповедуете меня, не будете исполнять волю мою, и я вас не исповедую. Давайте, братья и сестры, побеждать свой страх, побеждать свои сомнения, свою робость, учиться на каких-то малых примерах. Проще всего начать учиться благовествовать своим близким, своей семье, своим родным, потом благовествовать дальше. Шаг за шагом, потихонечку. Никто не рождался сразу ярким благовестником. Все проходили через какой-то период взросления, роста профессионализма, если можно так сказать таким словом современным, да? Возрастание опыта. Второе качество благовестника – искренность или честность. Посмотрите 3 и 5 стихи 2 главы 1 послания Фессалоникийцам. Павел говорит: «Ибо в учении нашем нет ни заблуждения, ни нечистых побуждений, ни лукавства». И пятый стих. «Ибо никогда не было у нас перед вами ни слов ласкательства, как вы знаете, ни видов корысти. Бог свидетель». Что такое честность? Словарное определение «честный» – это правдивый, прямой, добросовестный, свободный от всякого лукавства, не связанный с обманом. Противоположность честности – это лживость. И вы знаете, честность – это вот как краеугольный камень вот в близких отношениях с человеком. Дружба особенно. Если помните, кто место встречи изменить нельзя, там молодой оперативник Шарапов спрашивает у Жеглова, говорит: «Жеглов, а как тебе удается вот со свидетелями работать, что вот так они тебе все сразу рассказывают, там вот, а у другого не получается?» И он тогда говорит, что есть пять правил Глеба Жеглова. И вот одно из этих правил гласило, он говорит: с людьми надо быть искренними. С людьми нужно быть честными. И тогда они тебе все расскажут. Тогда они помогут, тогда у вас возникнут вот эти вот отношения взаимной симпатии, да, которые перерастают потом в дружбу, перерастают в уважение, в любовь. Но именно с искренности, с честности все начинается. И вы знаете, даже если вот интересно в мире, как устроено, да, что все равно люди, когда смотрят, и они понимают, что ну, люди обманывают в мире, люди лукавят, да? Но вот у большинства людей, если поговорить, он говорит так, да? Человек говорит, да, этот человек может там лукавить, обманывать, но только не со мной. В отношениях со мной он должен быть честным. Или это мой друг, да, он там кого-то обманул, ты скажешь, слушай, ну если он обманул кого-то, он также может обмануть тебя. Нет. И действительно, в отношениях между людьми должна быть честность и искренность. И если ее нет, то все рассыпается. Я помню, слышал одну историю, как-то давно еще был у родных, и два друга детства, они уже пенсионеры, они прожили жизнь и очень любили рыбалку. И ездили вместе, рыбачили там в Казахстан, и вдруг я слышу, что один из них вот обиделся на другого. И знаете, из-за чего? Второго друга позвал на рыбалку еще кто-то там, друг, да? И когда первый друг как бы спросил его, слушай, вот, ты там едешь или не едешь, вот этот второй друг, он как-то подумал, сейчас я ему скажу, что еду с тем на рыбалку, этот обидится, скажет, а что меня не позвали. Вот. И он решил немножечко слукавить. Он сказал, да нет, нет, я нет. Прошло, по-моему, год или два, очень много времени. И где-то в разговоре этот друг, который был на рыбалке, проговорился, что он был тогда там где-то два года. И вы знаете, вот это уже прошло время, и вдруг вот эта вот обида так ударила вот по их дружбе многолетней. И второй говорит, слушай, говорит, ну, он бы мне просто бы сказал, слушай, меня позвали, я не на своей машине еду на рыбалку, я тебя взять не могу. Но я бы, говорит, все понял, мы же друзья по жизни, ну, почему он меня обманул, почему он, говорит, как бы так слукавил. И вы знаете, дружба, которая даже прошла испытание временем, десятилетиями, если только в нее проникает вот лукавство, знаете, дружба рушится. Понятно, что она как бы не разрушилась, да, но вот какой-то период, такое вот охлаждение отношений, они вот через это прошли. Болезненный был. Я смотрел и думал, думаю, если это люди уже пенсионеры, они всю жизнь прожили, и насколько важно вот, да, чтобы быть честным с своим другом, искренне, не подводить его. Один пример из жизни уже наших верующих людей, я разговаривал с одним братом Сковоровской церкви, а он был директором филиала, они окна вставляли, а сам филиал находился во Владимире. Ну, как бы фирма во Владимире, а филиал в Коврове. И он так мне радостно рассказывал, говорит, слушай, тут, говорит, я был когда-нибудь в гостях несколько лет назад, мне, говорит, звонит директор фирмы из Владимира, говорит, слушай, Сергей, помоги мне найти завсклада. Здесь, говорит, во Владимире. Он говорит, так я ж в Коврове, вы во Владимире. Он говорит, да не, ты найди своих, говорит, из баптистов. Мне, говорит, нужен честный человек. И он говорит, мне так приятно было и радостно. Он говорит, потому что я, говорит, знаю, что вы честные, что вы не воруете. И вот это, если мы говорим о благовестии, понимаете, наша честность, она является вот тем свидетельством, тем, что сближает нас с людьми, что притягивает, что импонирует людям. И помогает нам установить близкие отношения. Вы знаете, иногда мы сталкиваемся вот в своем благовестии, да, иногда нам кажется, что когда мы человеку что-то рассказываем, вот это вот я говорить не буду, да, здесь я что-то немножечко смолчу или не скажу всей правды. Или вот сейчас, если человеку скажу, что я баптист, да, он сразу отвернется, развернется, хлопнет дверь и уйдет. Я лучше промолчу, скажу, что я верующий человек. Да. Бывают такие моменты и такие испытания, и у меня они были. И в самых разных областях, не только в том, что мы придем и мы называемся баптистами, сразу как бы честно сказать. У меня один случай такой был, мое личное испытание, когда по моей вине, ну не полностью, частично по моей вине, там возникла проблема на предприятии большая. И нужно было написать объяснительную по электронной почте, разослать людям, сказать, что же произошло и почему. Вот. И всегда есть запасной вход, можно свалить у системного администратора, можно свалить на технику, на компьютеры, которые зависают, на там, еще что-то. Да? Вот. Всегда есть такой вариант. И в принципе он приемлет, можно было написать, да, вот тут зависло, тут не сработало, не знаю почему. Сказали, ну ладно, бывает такое, да. Но я-то знал, что частично моя вина была, что вот тут я не сделал. И я написал письмо, вы знаете, да, вот произошло потому, потому что я не сделал вот то, то и то. И мне сразу звонит человек один. Ну, там групповая рассылка была, несколько человек получили этот отчет. Ты зачем там такое написал? Вот. Ты что, не мог там вот так, вот так? Я говорю, да я не могу по-другому. Вот как? Я говорю, ну, это вот реально было, я должен об этом сказать. Вот. Я верующий человек, нельзя, это же уже лукавство. Вы знаете, с одной стороны, да, мой авторитет, может, как профессионала упал. Сказали, да, это тоже, у него и косяки бывают, и здесь можно не то сделать. Но я понял потом в будущем, что другой мой авторитет вырос, как честного человека. Как человека, который не соврет. Если я сказал, что это белое, значит, это белое. Если это черное, значит, это черное. И вот этот наш авторитет честных людей, он гораздо важнее. И это то, над чем мы должны работать, то, кем мы должны становиться, если мы хотим быть успешными благовестниками. Мне понравился, вспоминаю, брат Синичкин у нас был, как-то проповедовал в церкви. Он пришел, сказал нам хороший комплимент. Он говорит, вы знаете, говорит, мне нравится в вашей церкви искренность и честность. У вас, говорит, на доме молитвы висит надпись «Евангельские христиане-баптисты». Он говорит, потому что я считаю, что когда церковь вывешивает просто, говорит, там церковь такая-то и все, то, говорит, это немножко мы людей, ну, дезориентируем, немножечко мы как бы вроде бы смущаемся или лукавим, говорит. Мы должны честно говорить, кто мы есть на самом деле. Не стесняться этого и не скрывать. Третье качество успешного благовестника, братья и сестры, это богоцентричность. Посмотрите 4 стих. «Но как Бог удостоил нас того, чтобы верить нам благовестие, так мы и говорим, угождая не человеком, но Богу, испытующему сердца наши». И в чем проявляется богоцентричность благовестника? Во-первых, она проявляется в преданности Библии. Посмотрите 13 стих той же главы. Мы непрестанно благодарим Бога, что, приняв от нас слышанное Слово Божие, мы приняли не как Слово человеческое, но как Слово Божие, каково оно и есть поистине. Посмотрите, Павел приходит, он и говорит, Господь дал нам Слово, и мы это Слово передали вам. Мы его не исказили, оно есть поистине Божьим Словом, мы не добавили к нему ничего. Мы не исказили его в угоду себе или как-то не превратили, как нам Бог дал, так мы и передали. В послании к Галатам он еще пишет, он говорит, галаты, когда у них начались сомнения какие-то, они начали колебаться между иудаизмом и христианством, и он им говорит, что если даже кто-то придет и будет вам проповедовать не то, что вы приняли, не то, что мы благовествовали, да будет анафема, да будет проклят. И вот этот механизм, он как работает? Задача какая? Проповедника или благовестника. Взять Божье Слово и донести человеку так, чтобы ему стало понятно. Не убрав смысл, не исказив, но на том языке, на котором человек способен понять и принять его. Сейчас, вы знаете, к сожалению, есть большая опасность, да, когда мы благовествуем. Я в свое время там через это прошел. Такое желание возникает подружить Библию и науку. Ты когда приходишь к человеку, и человек говорит, ну как же, вот там, мы же знаем, что нашей Земле миллиарды лет, что она так возникла. И ты логически думаешь, так, человек верит науке. Как его подружить, чтобы он поверил Библии? А надо сказать, что противоречий-то нету никаких. Что наука, и она не опровергает Библию. И тогда человек автоматически начнет верить Библии. И вы знаете, благодаря вот такому подходу или такой ошибке, да, возникло современное либеральное богословие, когда люди говорят, ну, Библию надо понимать в разрезе современных научных достижений. Если где-то Библия и наука противоречат, то, значит, Библию надо немножечко подправить. Что-то мы неправильно там толкуем, неправильно перевели, или у нас манускрипты не те, какие-то другие нужно найти, да, или слово не то значение утратило. Вот. Но из этого, знаете, ничего хорошего не произойдет. Само Божье Слово, мы знаем, оно живо и действенно. Если человек услыхал Божье Слово, оно начинает в нем жить. Дух Святой начинает работать с ним, напоминать это Слово, если мы только правильно его донесли. У редактора международной христианской газеты, у Паца, он рассказывал, тесть в 2000, по-моему, 2010 году, что ли, встретился на конференции с одним братом. Причем, а тесть у него был, он прошел лагеря там с 50-х-60-х годов, верующий. И вот он стоит, подходит к нему один брат и говорит, поприветствовались, он говорит, слушай, брат, а ты, говорит, в Павлодаре, там в 60-е годы на таком-то заводе работал? Тот говорит, да, работал. Он говорит, а я, говорит, помню тебя. У нас, а тогда Хрущев, когда сказал, что мы искореним религию, по стране поехали борцы с Богом. Лекции собирали на заводы, загоняли людей в актовый зал, и лекторы выступали и доказывали, что Бога нет, Гагарин туда слетал, никого не нашел. И вот он на этом огромном заводе собрали людей, он читает лекцию, и вдруг голос из зала такой, жалко мне вас, товарищ докладчик. Тот, кто там меня жалеть собрался, ну-ка, встань-ка. Встает вот тесть это, паца нашего брата, и говорит, в Писании написано, горе тебе, человек, что ты припираешься с создателем своим, черепок из черепков земных. Ну, его, понятно, там пропустили через идеологическую обработку, вот, прессовали по-всякому. Но в президиуме сидел секретарь комсомольской организации. И он услыхал вот это слово из псалмов. Горе тебе, человек, что ты припираешься с создателем своим. И он говорит, он, и это был вот этот секретарь комсомольской организации. И он этому тестю свидетельствовал, он говорит, я 20 лет не мог забыть это слово, пока не пришел в церковь, потом, говорит, не покаялся, не уверовал. Я говорю, через всю, я помнил вот это, горе тебе, человек, что ты припираешься с создателем своим. Понимаете, исходя отсюда, мы должны понимать свою задачу очень просто. Несите Божье слово людям. Таким, какое оно есть, не добавляя ничего, не убавляя, как бы нам ни хотелось, как бы нам ни казалось, что вот если вот тут вот мы чуть-чуть сейчас немножечко уберем и добавим, и человек лучше примет, лучше познает, ничего подобного. Лучше не получится. Притчи 30 глава, 5-6 стих. «Всякое слово Бога чисто, он щит уповающим на него». Не прибавляй к словам его, чтобы он не обличил тебя, и ты не оказался лжецом. Во-вторых, богоцентричность благовестника проявляется в желании угодить Богу. Посмотрите 4 и 6 стихи. «Мы говорим, угождая не человеком, но Богу». 6 стих. «Не ищем славы человеческой ни от вас, ни от других». Вы знаете, вот эта вот направленность на Бога, желание угодить Ему, желание поступить, чтобы Христос сказал, молодец, верный и добрый раб, оно должно быть в нас всегда. Оно должно жить в нас. Вы знаете, приведу один пример, не очень удачный, ну, в смысле удачный, в смысле печальный из истории. Один брат не из нашей церкви несколько лет назад, он пошел тоже военный бывший, вот я хорошо его знаю, он пошел благовествовать своим бывшим сослуживцам, с кем когда-то служили. Ну и заходит, попал на застолье. Вот. И они ему говорят, ну давай с нами садись, налили ему, выпей рюмашку. Он говорит, я не пью. Как, почему? Да вот я уверовал во Христа, все. Они ему не верят. Нет, да ты, наверное, закодировался. Он говорит, да нет, точно, вот, Господь меня освободил. А он до этого, дело в том, что он до этого, ну, 10 лет где-то он был пьяницей. То есть он спивался, и вот он когда пришел, Бог его в один момент освободил. И эти же друзья, с кем он когда-то пил, да, они видят, что он приходит и сидит за столом и пьет. Они ему говорят, ты закодировался. Он говорит, да нет же. Ну, говорит, выпей. Если ты выпьешь, значит, не закодировался. Потому что если, ну, закодированным пить нельзя. Там все сразу это как-то рушится, и он в запой идет. Вот. Он выпивает эту рюмашку. Вот, и кажется, что все, как бы доказал, да, они, да, действительно, смотри-ка, не закодировался, все. Но результат, братья и сестры, печальный оказался. Этот брат попал в тяжелую ситуацию. Потом, поскольку он был пьяницей, вот это искушение, у него потом потихонечку пошло. Уже и церкви молились, и пасторы молились, и братья с ним беседовали, да. И эти люди, которым он свидетельствовал, так и не уверовали. И это их ничего, и мало того, когда другие братья потом пришли и говорят, слушайте, там, ну бросьте, ну живите ко Христу жизнь. Они говорят, да вы все лицемеры. Вот этот к нам тоже приходил, там тоже не пьет. Он, да, знаем, как он не пьет. И вы, наверное, небось, втихаря там у себя дома сидите, пьете, а нам тут приходите, рассказываете сказки. Это реально я вам рассказываю то, что произошло в жизни. Но если и вот вопрос такой, братья и сестры, а где же вот эта вот грань? Где же нам определить, вот до этого момента нам можно действовать, да, а дальше нельзя? Ну, вот на этом примере, да, в чем был неправ брат? Он пошел грешником и правильно сделал. Христос шел кому? К мытарям, к блудницам. Грешником шел, его упрекали за это. Но, смотрите, он не грешил с ними. И здесь вот именно если в благовестнике есть вот эта вот направленность на Бога, желание угодить Ему, то он тогда все свои действия сверяет, а как Бог на это посмотрит? Если бы этот брат, когда он пришел к ним, начал рассказывать, и в этот момент он бы себе задал вопрос, Господи, я сейчас выпить должен эту рюмку, как ты на это смотришь? Тебе это будет приятно? А что Слово Твое говорит? И он бы тогда увидел, он бы сказал, нет, вы знаете, ребят, я вас люблю, я вам пришел рассказать о Христе. Вы можете выгнать меня, побить, не принять мое слово, это ваше право. Но я хочу угодить Богу. А Богу не нравится, когда я пью. Богу не нравится, когда я грешу. Поэтому Он для меня главнее, чем вы. И это то, что должно быть в нас. Это то, что спасет, то, что даст нам правильное понимание, где же проходит вот эта вот грань между тем, что нам можно делать, и тем, что нам делать нельзя. Мы должны всегда помнить, как Бог смотрит на то, на мою жизнь, на мои поступки. Четвертое качество успешного благовестника, братья и сестры, это любовь. Посмотрите 8 стих. Я вам прочитаю из современного перевода Российского библейского общества, потому что, мне кажется, эмоционально они более точнее перевели, более ярко. Ну, давайте прочитаем. 8 стих. «Так и мы души вас не чаяли и с радостью готовы были вручить вам не только Божью весть, но и саму нашу жизнь. Вот как сильно мы вас полюбили». И любовь мы знаем, братья и сестры, любовь – это первопричина того, что мы с вами сидим здесь. Это причина того, что мы с вами спасены. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. И у настоящего благовестника должна быть вот эта любовь в сердце. В чем она проявляется? Да в том, что мы идем, например, свидетельствовать людям не потому, что, да, я сейчас насвидетельствую, да, мне тут галочку поставит Бог на небесах, мне еще крестика, что я тут наблаговествовал людям, да, вот, и я потом награду получу. Абсолютно нет. Мотивом должно быть, да, то, что нас идет на благовестие, мы видим человека, и нам его жалко. Мы должны относиться к человеку, знаете, как к потенциальному брату или сестре. Вот пришел, да, и вот он бомж. Самый, наверное, трудный пример для принятия. Вот представьте себе, что вот этот бомж, к которому вы пришли случайно в метро, несколько минут встретились, начали рассказывать о Христе, он вам скажет, о, слушай, интересно, пригласишь домой на чашку чая, я там тебя послушаю. Готовы ли мы этого человека пригласить, сказать, слушай, ладно, двери моего дома для тебя открыты, пойдем, я расскажу тебе о Христе. Вот это вот хороший такой, знаете, пример. Готовы ли мы, не знаете, не чисто теоретически вручить визитку карточки церкви, сказать, слушай, приходи, богослужение два раза по воскресеньям, еще в четверг, приходи в церковь, садись здесь, вот, и будешь с нами в церкви. Мы должны понимать, что если мы благовествуем этому человеку, завтра он может стать нашим учеником, и Бог скажет, а я выбираю тебя его учителем. Учить, любить его, заботиться о нем, отмыть, может быть, от всего этих лохмотьев его бомжовских. Помните, приезжали братья с реабилитационного центра, и они рассказывали, песню пели, и говорит, пришел к ним бомж в церковь, бывший работник Росконцерта. Вот. И они его приняли, напоили чаем, потом он еще раз пришел. В конце концов, закончилось тем, что человек покаялся, там, отмылся от всех своих лохмотьев. И говорит, тебе приходят нам такие песни, приносят, Бог ему дал дар писать. И он говорит, мы сейчас поем, мы радуемся и думаем, вот эта вот душа, да, которая была сверху закрыта грехом, да, вдруг расцвела, как цветок, да, и настолько благоухает, что всем нам приятно, мы смотрим. Почему у них это получилось? Да потому что они полюбили его, они приняли его к себе. Сказали, да, ты грязная, тебя пахнет, может быть, неприятно. Иди к нам. И это то, что должно быть, это то, что должно быть мотивом наших всех действий. Любовь к людям. Нежелание там в церковь привести, больше церкви сделать или еще какие-нибудь могут быть. Самое главное, вот наше сердце, жалость к человеку, сострадание, любовь. Я хотел бы выделить, знаете, в любви особенно, может быть, важно, да, то, что Павел выделяет, еще два качества. Это кротость и жертвенность. Смотрите, 7 стих. «Мы могли явиться с важностью, как апостолы Христовы, но были тихи среди вас, подобно как кормилица нежно обходится с детьми своими». Посмотрите, Павел, он говорит, мы могли бы прийти, дать почувствовать свой вес. Прийти и сказать, так, вы знаете, кто мы вообще такие? Мы апостолы. Мы видели Господа. Бог на землю спустился. Павел вообще мог сказать, у меня откровения были. Я был вознесен до такого неба. Он говорит, мы могли бы, и это в мире происходит. В принципе, да, люди используют вот свою известность, там, политический вес, положение там, на фирме или в обществе, для того, чтобы влиять на других людей. Меня всегда умиляет наша реклама. Еду по дороге, смотрю, какой-нибудь известный артист говорит, а я держу деньги вот в таком вот банке. Другой, а я купил дачу вот там-то, там-то. У меня, естественно, сразу вопрос возникает, как у прагматичного человека. Слушай, ты артист, ну ты же в банковском деле, ты ничего не понимаешь. Ну что ты мне советуешь, в каком банке мне деньги держать? Да или ты там дачу купил? Ну хорошо. Но если бы это выступил глава какой-то строительной фирмы, да, я сказал, ребят, я 15 лет на рынке занимаюсь, я бы еще послушал его. Ну вы же артист, вы же играете в кино, у вас совсем другая профессия. Ну почему же вы меня учите, как мне надо деньги где держать и где дачи строить? Да. Принцип какой? Человек имеет вес, человек имеет славу, он имеет популярность. И он приходит, он, пользуясь этим, он начинает воздействовать как рычагами на сознание людей. Но эта слава, я бы сказал, во-первых, временная, во-вторых, шаткая, и, может быть, такое немножечко грубое слово, дешевая. Посмотрите на историю вообще, как человеческое мнение меняется от плюса к минусу быстро. Я вспомнил нашего президента Бориса Николаевича Ельцина. Я помню тогда очень хорошо этот момент, попытка переворота, начало 90-х, он поднимается на танк. И действительно, кто то время помнит, популярность Ельцина была очень огромная, очень большая, его уважали, его знали, народ за него голосовал. Прошло каких-то, по-моему, 5-6 лет, до вторых выборов, сколько, 4, да? Прошло 7 лет. И все, оказалось, что у него рейтинг, вот-вот Зюганов сейчас победит. Те люди, которые вчера только поддерживали, голосовали, сегодня они говорят. Да. И посмотрите, то же самое происходит с любым каким-то видным человеком или лидером. Да? Какое-то время человек имеет вес, влияние, популярность, его вроде бы слушают. Чуть-чуть время прошло, история сделала маленький шажок. И человек либо забыли, либо вообще никто об этом и не вспоминает, либо еще, что еще хуже, начинает грязью поливать. Мы не должны идти по этому пути, братья и сестры. У нас абсолютно другой подход. Посмотрите Евангелие от Луки, 22 глава. Когда Господь Иисус Христос учил своих учеников, 24 стиха. «Был же и спор между ними, между апостолами, кто из них должен почитаться большим. Он же сказал им, цари господствуют над народами, и владеющие ими благодетелями называются, а вы не так. Но кто из вас больше, будь как меньший, и начальствующий, как служащий. Ибо кто больше, возлежащий или служащий? Не возлежащий ли? А я посреди вас, как служащий». И именно вот эти вот кроткие сердца, когда человек не превозносится, не ставит себя выше других, а почитает ближнего большим себя и помогает вот действительно нам не дешевой этой популярности там, или уважения добиться, а действительно, когда люди начинают прислушиваться к нам, начинают, да, ты благовестник, ты себя так ведешь. Есть пример такой, я читал тоже в этой международной христианской газете, один брат, Ван Чун Лин, бывший криминальный авторитет, и у него был такой момент, когда он уже умирал от наркотиков, лежал в своей квартире, ходить не мог, он только ползал, потому что ноги у него отнимались, гнили. Вот. Семья ушла, жена с ребенком, сказали, мы не можем смотреть, как ты тут погибаешь. Вот, и он лежал, он мечтал только об одном. Кто-нибудь из старых друзей, чтобы пришел, ему дозу дал, чтобы ему немножко от всех этих болезней, отломок там отключиться. И тут звонок в дверь, открывается дверь, стоят наши братья и сестры, и они ему начинают рассказывать о любви Христовой. И он говорит, там я мог материться на 8 языках. И он весь какой запас знал, он на них выдал. Вот. Но это их не оттолкнуло. Они, ну ладно, хорошо, оставили ему еду, мы, говорит, придем там завтра. Вот. Пришли в следующий раз. Уже домой их пустил, вот, приготовили ему поесть, вот, как-то общаться начал. И там, он говорит, ну, молодые сестрички были, которые смотрят, у него же, ну, разлагаются ноги, все. Говорит, давайте мы их хоть помоем, обработаем. Вот. А он человек, который уже, он там, по-моему, 5 ходок было у него, а человек, который на зоне прошел, он уже нутром чувствует неискренность. И вот он смотрел на них и думает, что баптистам от меня надо? И пытался вот найти, он говорит, где-то вот есть фальшь, что-то они хотят, да, и не мог. Вот кроме любви он ничего не видел. И он когда смотрел, он думает, ну вот сейчас они мне начнут ноги мыть, но вот брезгливое отношение скрыть невозможно. И он стал смотреть, и он не увидел. Вот в этих молодых сестрах, которые пришли, которые действительно там со страданием, они видели, я так понимаю, они омывали ноги, как свои, наверное. Вот. И старались, чтобы ему там больно не было, и все. И вот эта вот кротость победила сердце вот этого ожесточенного человека. И потом пришло время, да, когда он пришел в церковь, покаялся, сейчас он брат, вот Господь ему еще дал дни жизни, хотя там здоровье слабое, ездит, рассказывает, свидетельствует о Христе. Но победила его любовь. И вот, вот эта кротость наших сестер. И второе важное качество любви, которое особенно в благовестии нам нужно, братья и сестры, это жертвенность. Посмотрите, 9 стих. «Вы помните, братья, труд наш и изнурение, ночью и днем работая, чтобы не отяготить кого из вас. Мы проповедовали у вас благовестие Божие». Это готовность жертвовать собой, своим временем, ресурсами ради блага других людей. Вы знаете, в Коринфской церкви была точно такая же ситуация. В 9 главе там Павел, если помните, он описывает, он говорит, как раз вот вопрос касается материальной поддержки служителей. Он говорит, у нас право есть, потому что Господь сказал проповедующим жить от Евангелия. Но мы не пользовались ничем таковым, чтобы не положить какого-то притыкания благовестию. И вы знаете, жертвенность, она поможет в этом случае. Когда люди увидят, да, что вы не пытаетесь с них что-то взять, а вы хотите им что-то отдать. В Питере, я читал, есть православный священник, который, вот, ну, в свое время, не знаю, скандал, не скандал был как-то православный, там это вроде бы высказывали недовольство им, потому что он брал деньги в церковной казне, и ехал, находил женщин легкого поведения, покупал их время и благовествовал им о Христе. И из 7 человек, он говорит, только одна девушка, которая потом все-таки вернула свою профессию, ушла, обманула его, а 6 спасенных душ, те, которые оставили, те, которые вернулись к нормальной жизни, через благовестие, через любовь вот этого священника. Он уже такой пенсионер, пожилой брат. Вот. И там только вопрос был какой-то. Все понимали, что он сделал правильно, что он спасал эти души. Да? Вот. Единственный вопрос был, почему он деньги взял из церковной казны. Он говорит, ну это же казна Божья. Я брал на Божье дело. Я покупал их время, чтобы им рассказать о Христе. И вы знаете, наверное, вот это вот яркий пример того, как мы должны благовествовать. Мы не должны у людей забирать их время, прийти, остановить на улице и сказать, о, слушай, давай я тебе о Христе расскажу. Может быть, лучше прийти и сказать, давай я тебя в кафе приглашу за свой счет. И мы посидим, кофе попьем. Я, кстати, в свое время, у нас с братьями как-то тогда такой разговор был, тоже обсуждали этот вопрос. И пришли тогда к убеждению, что да, мы должны покупать время людей, которым мы свидетельствуем. Сейчас такое время, никто не хочет делиться. Почему они должны отдавать свое время, чтобы я им рассказал? Он говорит, ну у тебя есть, ты что-то хочешь рассказать? Это твое дело, это не мое, мне это не надо. Понимаете? Мы-то понимаем, что мы спасаем его душу, что для него все это надо. Но смотрите, как Павел говорит, мы день и ночь трудились, чтобы никого из вас не отяготить. У нас были права прийти, сказать, к апостолу, важно там, давайте денежки, мы тут пришли о Боге рассказать. Он говорит, но не это главное. Представьте себе, день апостола Павла, день и ночь трудились. Я так думаю, как у него начиналось? Наверное, утром шли куда-нибудь на рынок подработать, надо же там на завтрак. Пришли, где-то мешки потаскали, им дали деньги. Потом идут благовествовать, вечером разбор писания. Ночью он скажет, слушай, надо палатки шить, потому что завтра утром там один торговец, ему продадим эти палатки. Вот такая вот напряженная жизнь. Но вот этой церкви, с них мы пока ничего брать не будем. Чтобы их не отяготить, чтобы донести до них слово, чтобы не было для них притыкания. И люди понимают эту жертвенность, люди ценят ее. И последнее качество успешного благовестника, братья и сестры, это благочестие. Это когда наши поступки соответствуют тому, что мы с вами проповедуем. Смотрите, 10 стих и 12. «Свидетели вы и Бог, как свято и праведно и безукоризненно поступали мы перед вами верующими». 10 стих только прочитаем. Вы знаете, можно красиво говорить, можно искренне любить человека, да, благовествовать. Но если только люди заметят, что мы с вами говорим одно, а делаем другое, все, не будет доверия, не будет веры. И это, наверное, самое главное. Со временем я разговаривал с бабушкой, у нее была сестра. И она в начале 20 века работала в доме у православного священника. И вот эта сестра, она после этого, год она или сколько работала. И она потом стала, хотя это время было, когда вроде все веровали, все православные еще, самодержавие было, да. И она пришла, она стала атеисткой тогда еще, до коммунистов. Она сказала, говорит, я посмотрела, как живет священник. Больше мне, говорит, ничего говорить не надо. Я никогда туда не пойду, я никогда не буду там все делать. И так она и выросла, и ушла из этой жизни. Потому что где-то, да, она увидела вот это расхождение между, там, действительно, добродетелью, между словами, между проповедью, между жизнью священника. Итак, братья и сестры, давайте помнить, что наш личный пример, наша жизнь – она тоже будет работать. И, наверное, это самый лучший проповедник, наше благочестивое поведение. Два слова напомню. 1 Петра в 3 главе Петр учит жен и говорит, вот когда ваши мужья слову не покоряются, вы живите благочестиво, и тогда через это они придут к Богу. Аминь.